Радиомаяк.ру представляет. Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
А сегодня у нас пятница, дорогие друзья. А раз так, пятница. Все знают и ждут этого дня. Предводительствует сегодняшняя ассамблея Сан Саныч Пикуленко.
Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Второго месяца зимы, которая наступила.
Подождите, а сегодня как?
31 января.
Второй
месяц зимы закончился.
А завтра последний сразу.
Уже начнется. Завтра последний месяц, да, февраль короткий.
Все равно короткий.
С днем мужчин, всех влюбленных и
високосных. Там много чего там.
Там много праздников. Но сегодня мы поговорим на тему, которая волновала нас в начале 90-х. Очень даже. Потом стало как-то меньше, потом это превратилось в какое-то вообще маргинальное. Но так как нашему ведущему автомобильному изданию «Авторевью» исполнилось 30 лет.
И мы поздравляем.
С чем мы это поздравляем? Я позволил себе пригласить обозревателя газеты «Авторевью» Юрия Ветрова. Юрий, добрый вечер.
Юрий, здравствуйте.
А так как «Авторевью» отличается тем, что только что манекенами в краш-тестах их журналисты не работали.
Хотя они работали.
Некоторые, правда, поработали. Да, они так разбирали машины на запчасти прямо в условиях дорожного движения.
В общем, все на себе
испытывают. Все испытывают на себе. И вот неожиданно для меня, когда там они испытывают на себе, я с ними вместе тоже много чего испытал. Не только автомобилей. Но тут я узнал, что Юра решил повторить тот трудный путь перегонщика, который купил машину в Германии и поехал на ней в страну.
Юр... Собственно, этот путь. Он зарос где-то, наверное, лет так 10-11 назад. Вот. Собственно, когда в 2009 году увеличили таможенные пошлины. Mm-hmm. Вот. Ну, а, собственно, окончательно эта тропинка заросла в 2014 году, когда наш автомобильный рынок начал стремительно сокращаться.
Вот мне очень нравится. Вот вы не политическое издание. То есть вы издание, которое пишет об автомобилях. Вот, и поэтому вы не говорите, когда у народа денег стало в два раза меньше.
Хорошо. Давай тогда, чтобы нашим слушателям было понятно, по порядку. Что ты сделал с самого начала?
Да.
С самого начала, естественно, было желание купить ту машину, которую в России купить уже невозможно. Угу. Да, то есть вот та же самая пятерка BMW Universal, вот вы ее сейчас в России просто не сможете купить даже за любые деньги.
Понятно.
Да, она просто не предлагается, она у нас не сертифицирована.
Официально. Не разбита, ГЛОНАСС не поставлен.
И ты решил, что надо вот взять пятерку BMW Universal, а двигатель?
Двигатель 2 литра дизель.
2 литра дизель. А автомат?
Да, обязательно автомат, да? Полный привод.
Белый верх, черный низ. Или
почти.
Это не имело никакого значения?
В случае с BMW это имеет значение наоборот. Черный верх, черный. То есть антрацит, потолок.
Да, понятно. Понятно. И куда ты пошел сначала? Вот скажи, ты сразу побежал там в интернет искать машину, или ты сначала проторил дорожку в таможню российскую?
Ну, скажем так, я сперва все-таки посмотрел, какие есть предложения в России, понял, что никаких особо предложений нет, и найти чего-то стоящее здесь в принципе невозможно, да. Потом, я проверил в интернете, что как у нас там с таможенным законодательством. С 2009 года ничего не поменялось. Да, равно как не поменялись и таможенные пошлины.
То есть осталось вот, что ты должен заплатить до того, как ты купишь автомобиль, за этот автомобиль пошлину?
По большому счету есть два варианта. Да? То есть если вы собираетесь эту машину гнать сами, да, то действительно надо сперва определиться с тем автомобилем, который вы покупаете. Да? Вот выбрать его дистанционно. Да, получить его ВИН-номер, с этим ВИН-номером отправиться на нашу замечательную таможню, оплатить заранее таможенный платеж и только после этого лететь за машиной в Германию.
То есть тебе пришлось два раза. Сначала слетать, выбрать машину, потом оплатить в таможню, потом слетать еще туда и забрать машину.
Не совсем так. Я выбрал прогрессивный путь покупки по интернету.
Ах, вот как.
Да, то есть я просто на сайте немецком объявлений быть, выбрал машину, но выбрал самый безопасный путь у официального дилера с официальной гарантией BMW Premium Selection. Да, это чуть-чуть дороже, там на 1500-2000 евро по сравнению с теми машинами, которые продаются с простой гарантией. Но, ну, тем не менее, вот этот безопасный путь, он вполне рабочий.
Опишите, пожалуйста, автомобиль. Сколько лет, сколько прошел там? Я так думаю, слушатели... Или вы уже не помните?
Почему?
Я шучу.
Ну, смотрите, Игорь, штука такая. У нас таможенные пошлины благоприятствуют ввозу автомобилей в возрасте...
Молодых,
да,
конечно.
Ну, скажем так, в возрасте от 3 до 5. То есть совсем молодые ни в коем случае нельзя.
От 3 до 5, да.
Вот. Причем, опять-таки, это должно быть установлено по ВИН-номеру, именно дата выпуска. То есть даже если машина на один день моложе 3 лет или на один день старше 5 лет...
Ах, вот оно. Ставка меняется.
Да, ставка меняется, совсем другие деньги. Такие машины возить уже неинтересно.
Понятно.
Невыгодно.
Ну вот ты в интернете нашел то, что тебе нравится.
Да.
Дистанционно.
Дистанционно.
Ты ее не видел.
Абсолютно. Только на фотографиях, вот, которые мне прислал продавец.
Угу. И продавец тебе прислал ВИН-номер.
Да.
Забронировал ее. Ты за какие-то деньги отдал за то, что тебе эту машину забронировали?
Да. Вот у немцев принята такая практика, что вот даже перед тем, как ты машину забираешь, да, ты должен ее забронировать, там, вот, оплатить там, порядка 10-15% цены автомобиля заранее, перевести там банковским переводом там, или как удобно. Ну, вот я делал банковский перевод.
Вот, это очень важно. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что Юрий в этот момент находился в России.
Да.
Автомобиль находился в Германии.
И он его даже не потрогал.
И все, кто думает, что совершить банковский перевод из российского банка... Я напоминаю, дорогие друзья, в России работают только российские банки. То есть даже те, которые не российские, это российские.
Да.
Вот. И Райффайзен это российский. Вот. Без потерь очень сложно. Каким образом вы переводили деньги, с помощью какой... Ну, то есть банковский перевод или, там, не знаю, Western Union. И сколько вы на переводе потеряли?
Ну, вот, Игорь, вы упомянули Райффайзен, да? Вот, а, собственно, да.
Ну, он
вот,
самый сладкий.
Райффайзен онлайн, там, да. Там не очень большой процент копейки, за этот перевод.
Да.
Да. Угу. И, собственно, там через буквально там день немцы увидели
все,
деньги.
Упали, все. Да. Машина за вами забронирована. Можно лететь?
Забирать. Да. Ну, ты пошел куда? В таможню.
Да, после этого я пошел в таможню.
Они тебе все посчитали, сказали, отдай нам. Они в рублях берут или в валюте?
Они берут в рублях на день оплаты. Причем надо понимать, что помимо вот того, что записано в законе, да, вот та сумма там, если мы говорим про 2 литра, то это там по 2,7 евро за каждый кубический сантиметр и 5400 евро. Они пересчитываются по текущему курсу в рублях, но заплатить эту сумму и получить вот заветную таможенную расписку у вас не получится, потому что вот при любой таможне, я уверен, да, не только при московской, есть банки, которые сидят вот при этих таможнях, и через них идет...
Аффилированные структуры, да, будем
да,
их так называть.
Вот. И вот, допустим, на той таможне, где я делал, берут 2%. Вот просто за то, что они переведут деньги на счет таможни.
Классно. Да? Великолепно.
Ну, и в итоге, значит, таможня дала какую-то бумагу.
Добро,
какую бумагу
добро дала.
Да, да, вот с этой таможенной распиской, я уже там не помню всех этих официальных названий, там, декларации, там, и прочее, 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 да, вот с этим пакетом бумаг, да, уже можно лететь в Германию, забирать там машину.
Ты и... полетел.
Да.
Прилетел, увидел машину.
Ну...
Она... соответствовало твоим чаяниям, которые ты по фотографиям определил?
Говоря по-немецки, качество соответствовало цене.
Понятно.
То есть были моменты, о которых я лишь смутно догадывался, но не подозревал о том, что может быть вот все не настолько хорошо. Да, то есть вот мне по итогу там пришлось поменять дефлектор заднего климат-контроля и кнопки на руле.
Прям там?
Нет, не прям там, уже в России. Вот, при этом, при всем, вот об этих дефектах дилер не заявил.
Забыл просто, понятно.
Ну, понятно, да, да, да. То есть, на самом деле, вот практика ровно такая же, как и у нас в России. Да, вот можно о чем-то и умолчать. Угу. Да,
а
и...
это трейдинговская машина была какая-то там? Если это официальный дилер BMW?
Это 99% вот того, что предлагается в Германии официальными дилерами, это лизинговые автомобили.
Лизинговые, понятно.
Вот, это... А какой пробег у нее был?
Да, вот это очень важно.
145 тысяч километров, но при этом, при всем, вот в чем выгода покупки у официального дилера BMW по программе BMW Premium Selection. То есть дается гарантия как на новый автомобиль, два года без ограничения пробега, соответственно, еще и так называемая гарантия мобильности по всей Европе. То есть если что-то с машиной случается, бесплатно вызывается эвакуатор. Вот, и...
Программа работает в России же, да?
Да, у нас такая есть.
У нас такая есть, но... с одной маленькой оговоркой. Так как программа все-таки локальная, то есть вот она работает по всей Европе, машина, приезжая в Россию, под эту все программу не подпадает. Но как только я на этой машине выйду обратно на территорию Евросоюза, она опять начнет работать. То есть вот тем же самым бесплатным...
В Брест въехали, все. Понятно.
Ну, другой рынок, другая специфика и так далее.
Но что произошло? Ты приехал к дилеру, он тебе дал на ней прокатиться, попробовать, да? Машина уже была оформлена на тебя, я так понимаю.
Да, все бумаги были готовы, но, естественно, вот если обнаруживались там какие-то существенные дефекты, можно было отказаться от покупки, да. Но, с другой стороны, вот вы представляете себе ситуацию, когда вы внесли таможенный платеж. Ну, да. Это вот порядка там 400 тысяч рублей.
Вернуть его уже нельзя, вот что бы никто ни говорил. Да, это невозможно.
Да, потому что он внесен вот под конкретную машину с этим конкретным ВИН-номером.
Да, и все.
Да?
Кстати, а какой город-то хоть?
Город был Фрайбург. Это на границе Германии и Франции.
И Швейцарии. 40 километров до Базеля. Это город миллионеров и студентов.
Но в итоге все-таки машина оказалась удачной.
Да, достаточно удачно. И, собственно, вот эта программа BMW Premium Selection, она в Германии работает очень хорошо. Еще и потому, что у дилера под страхом того, что ему вернут автомобиль в любой момент... Да, есть один из пунктов, что если хоть один контрольный индикатор зажжется в течение 10 тысяч километров после продажи автомобиля, да, можно спокойно приехать к дилеру и, соответственно, потребовать либо устранения этого недостатка, либо, соответственно, спокойно вернуть этот автомобиль, потому что, извините, ребята, вы предлагали одно, а продали другое.
Это прописано, да, в договоре?
В договоре, прописано, да, все это прописывается.
Немецким по белому все прописано, понятно.
Нужно ли знать немецкий язык?
Скажем так, желательно, но можно вообще даже ни на каком языке не разговаривать, кроме русского.
Можно таким вот пойти простым путем.
Это просто будет дороже.
Понятно. Понятно. Ну, в итоге, сколько тебе потребовалось на то, вот ты прилетел, да? И когда ты поехал уже на своей машине в обратный путь? Тяжелым путем перегонщика со встречами в дороге.
Небось, через Баден-Баден ехали же, да? Там рядом совсем.
Мимо, да, потому что я еще заглянул к своим друзьям в Дюссельдорф.
Прекрасно.
Да. Вот я рассчитывал, естественно, это не как перегонщик, у которого каждая минута на счету, да?
Еще и кайф словить, конечно.
Да, еще и заехать к друзьям пообщаться. Вот, и это вот был своего рода мини-отпуск, такое путешествие.
Сколько у вас, вот вы прилетели, вы можете посчитать, сколько времени вот это... Знаете, у нас наши салоны приглашают, вы приезжаете, через 2 часа уезжаете на новом автомобиле.
Сколько по времени? Сколько у тебя вот с момента, когда ты вошел в автосалон, 2 часа, до момента, когда ты тронулся от него?
Вот как вот?
Ну, буквально там 15-20 минут, и то мне пришлось ждать... продавца подержанных автомобилей, потому что у него был обед.
Ну, конечно, святое дело.
Вот.
15-20, безобразие какое.
Вот. И еще примерно столько же потратить на оформление в немецкой таможне, которая там находилась буквально за углом.
Ну да. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, что тебе приложили к машине? Дали ли тебе коврики, комплект зимней резины?
Опять-таки, все зависит от того, как вы договоритесь, да, вот я когда показал продавцу все те дефекты, которые я обнаружил, угу. попросил вот либо скидку сделать.
Да, либо чтобы, ребят, как-то вот да. надо, да.
Либо, соответственно, вот угу. какой-то подарок, угу. да, он мне сказал, извини, цена и так хорошая, угу. да, вот комплектация автомобиля соответствует заявленной, соответствует. Угу. Хочешь — забирай, не хочешь — не забирай.
Вот немецкое такое вот неправильность. Ну и, в общем, ты поехал по Германии совершенно спокойно. А скажи, ты вот все-таки мы с тобой много проезжаем, да, и вот, а тут такой путь, и ты один. Проверили ли ты, как затянуты гайки на колесах, не течет ли масло, да? Что там есть? Домкрат, запаска, компрессор.
Сан Саныч, зачем все это, когда вот у меня был так называемый квалитатсбриф, mm-hmm. да, то есть это вот гарантия качества и того, что если что-то, мне 24 часа в сутки доступен эвакуатор во всех странах Европы.
То есть до границы с Россией ты вообще мог ничего не смотреть.
С Белоруссии, Сан Саныч, с Белоруссии, я подчеркиваю.
Я бы хотел внести уточнение.
Да, с Россией все-таки.
Да, потому что я все-таки выбрал путь белых людей через Финляндию.
Не стал проверять старый путь перегонщиков через Польшу, Белоруссию. Со всеми польскими и белорусскими неприятностями.
А самый популярный был через Клайпеду, кстати, если не ошибаюсь. Нет, поправьте
нет,
меня.
Нет, нет, был через Брест.
Нет, на пароме я имею в виду.
Все зависело от того, откуда идет машина. Потому что, вот, например, получается, уже 11 лет назад я привез свою Mazda MX-5 из Америки, вот она как раз приплывала именно в Клайпеду.
В Клайпеду, да. Нет, у меня машина была, у меня две машины были, которые из Германии через... Вы решили через Суоми, через Хельсинки, да?
Да, да, да.
Прекрасно.
То есть паром Травемюнде Хельсинки, он идет там чуть больше суток.
Да. Можно расслабиться, опять же.
Да, да, выдохнуть.
Ну, и вот в итоге, когда ты все-таки поехал, хорошая машина?
Достаточно. Но, честно, я от BMW, даже от подержанного, ожидал несколько большего.
А что же это вы ожидали? 140 тысяч. По нынешнему, вот знаете, почитайте форум, они скажут, что это вообще с нуля практически
Но
машина.
Вот при этом, при всем, ни одной механической неисправности в автомобиле не было. То есть это автомобиль, который, собственно, по характеристикам соответствует новому автомобилю.
То есть вам не понравился характер. Но мы поговорим еще об этом. Безумно интересная история. Я думаю, что я уже вообще никогда не услышу о перегоне автомобилей. А это очень интересно. Дорогие друзья, у нас училка, потом новости, новости спорта. И вернемся к удивительному рассказу.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
Юрий Ветров, отважный журналист авторевью, который гнал машину из Германии, вспоминал 90-е.
Юр, а скажи, пожалуйста, в авторевью будет статья по этому поводу?
Ну, я еще пока думаю, но, наверное, будет.
То есть проект-то еще не закончен?
Настоящее журналистское расследование.
А чем он должен закончиться? Продажей? Он,
конечно,
закончится должен продажей автомобиля. Но мы к этому подойдем в конце программы. Вот. И скажи, пожалуйста, ты поставил машину на паром, приехал в Хельсинки. Дальше наша российская граница. Как встретила родина?
Ну, родина встретила, как обычно, компьютерными сбоями. Соответственно, переездом от одного таможенного терминала к другому, потому что сперва мне сказали, надо ехать на легковой терминал, потом отправили на грузовой. На грузовом, прекрасно, соответственно, 4 часа пришлось подождать, пока вот компьютерный сбой наконец будет побежден.
Вот удивительно, я когда начинаю на таможенный сайт, как кто-то начинает возмущаться, я каждый раз это слышу, таможенный сбой. Приезжаешь, не знаю, к полякам, у них никаких таможенных сбоев почему-то.
Ну да. И дальше ты приехал домой на этом автомобиле.
Ну не сразу.
Ну да.
Вот, ты, вот уже когда все, машина оказалась здесь, ты поставил ее на диагностику, ты посмотрел все-таки ее внимательно.
Зачем?
Ты привел ее в порядок.
Вот, Сан Саныч...
Отполировал, помыл салон там,
поменял... Скрутил пробег.
Ну, перегон так перегон.
Именно так, вот за одним исключением, что устранил только те дефекты, которые были, да, то есть заменил вентиляционные решетки, да, и, соответственно, кнопки на руле. Там это обошлось там где-то в 30 тысяч рублей. Собственно, на этом весь ремонт был закончен, да, то есть, ну, какой смысл проверять за немцами, да, когда они сделали там не только полную диагностику, а полное обслуживание. То есть на машине там стоят абсолютно новые там тормозные диски, тормозные колодки.
Нет, тем более немцы же не знают, что вы ее гоните в Россию. То есть они делают машину, которую можно вернуть. Ну, в смысле, то есть вот то, что вы рассказывали. Они честно подходят к этому. Ну.
Да.
Именно. И дальше ты, я так понимаю, что поэксплуатировал ее...
Ну, по большому счету, это сложно назвать эксплуатацией, да, ну, то есть да, я доехал до таможни, то есть, Сан Саныч, вот на этом история с таможней, она не заканчивается.
А, то есть
да,
там еще интересное. Не закончилось?
Не, да, нет, ну, ни в коем случае, вам только ставят там все отметки, дают там вот эти вот грузовые таможенные декларации, там еще там небольшую пачечку бумаг, вот, которую вы должны привезти на московскую таможню, показать на московской таможне автомобиль. Вот, и вся эта процедура занимает ничуть не меньше полудня. То есть вы приезжаете с утра, вот, сдаете все документы, ставите машину на склад временного хранения, и при этом, при всем, вот у вас какое-то время нет ни автомобиля, ни документов. Да, и вы просто сидите и ждете, когда вам отдадут и то, и другое.
А приезжать надо только же, то есть нельзя записаться заранее или не важно. Просто приехал и все, в порядке живой очереди.
Ну, там как таковой сейчас очереди-то и нет.
Ну а какая очередь? Да. То есть, смотрели, наверное, человека. Странно на человека, я так подозреваю, таможенники.
Народ собрали, смотри, вон привез.
И в итоге у тебя машину отбирают.
На какое-то время, да.
Но на какое? Сколько тебе потребовалось, чтобы все оформить?
Ну, где-то вот часа 2,5-3.
А, то есть не на 2-3 дня у тебя отобрали машину?
Ни в коем случае. То есть все это делается все-таки за один там рабочий день. Да, самое главное приехать там не после обеда, а вот с утра, когда таможня начинает работать. Вот, оформляем все документы, получаем российский ПТС, получаем коробочку...
Эроглонас. Который ты сам должен установить? За сколько тебе продали эту коробочку Эроглонас, неустановленную?
Со всеми услугами таможенного брокера, там даже взяли вот 300 рублей за установление номера двигателя.
Конечно, ты не так просто сделал-то, конечно.
В сумме все это стоило 58 тысяч. Это вот на конкретной московской таможне. Вот на другой, кстати говоря, московской таможне знающие люди говорят, что все несколько дороже, там 60 там, с чем-то тысяч.
Как-то. А вот две разные таможни. Это же два
разных. У нас индивидуальный подход.
Два разных отверстия в границе называется. Ну да. У каждого свое.
Где-то поуже, где-то пошире, да.
Вот. И, собственно, вот дают эту коробочку с эрой ГЛОНАСС. Я, честно, вот я почти 3 месяца назад машину привез, я эту коробочку еще даже не вскрывал. И мне даже никто не позвонил и не поинтересовался, а что это ваш автомобиль ездит без эры ГЛОНАСС?
Очень хорошо. Ну, ты как образцово-показательный журналист газеты «Авторевью», ты же поставишь эту коробочку?
Ни в коем случае.
Понятно.
Потому что эксперимент как раз состоит в том, чтобы не ставить эту коробочку и посмотреть, что мне за это будет.
Понятно.
Я не пифия, но я предрекаю. Ничего. Ни вам, ни тем, кто будет потом на нем ездить.
В итоге все-таки ты в один день успел все оформить.
Да, получил российский ПТС, и уже вот с этого момента, да, автомобиль ничем не отличается от того, который продается в России. Да, после этого едем в обычное московское ГАИ, получаем номера
так, и катаемся. Внимание, это когда было, в декабре или еще раньше?
Ноябрь.
Ноябрь. Сейчас бы этот номер не прошел бы.
Почему?
Без номеров нельзя ездить. Все. Вот сейчас ты оформил на таможне, транзиты у тебя сняли. Транзиты вы отдали, да?
Ни в коем случае, они у меня остались, немецкие транзиты, как сувенир.
Вот, а вот давайте разберемся, Сан Саныч, вот смотрите. Теперь по новому КАПУ-то, да? Все, автомобиль российский, ПТС есть, номеров нет. Но... С 1 января вы не можете... То есть, транзитные номера, это только теперь, после того, как бы ПТС русские получили, транзитные номера, это просто железяк.
Но ты слишком хорошо думаешь о сотрудниках ДПС.
Нет, на машине только
немецкий
таким...
номер. Ну и они уже забыли, как выглядят немецкие транзитные номера.
И с удовольствием тебя остановят.
Ничего подобного, меня не остановили ни разу.
Нет, ну, нет,
с
ну
немецкими
ладно.
Транзитами
мы все-таки сейчас говорим о конкретном, а тогда придется теперь ставить машину на эвакуатор и везти в ГАИ.
Вот ну, сейчас с первой...
Не или... совсем так, потому что когда вам выдают российский ПТС, вам не присваивают вот российский регистрационный знак. Да, то есть вот это то, что ГАИ сейчас делает. С 1 ну, января вот присваивается регистрационный знак ГАИ, да, да. Именно когда машина встает на учет.
Да, тоже.
Вот.
Да.
И, соответственно, здесь...
Можно проскочить, в общем.
Да.
Ну, а что, как в ГАИ? Это достаточно долго было? Или там... Они все проверяют, конечно, ВИН, номер двигателя проверяют?
Да. Да,
все-таки то проверяют.
Есть смотрит номер кузова, номер двигателя, плюс вот самое главное им показать бумажку с таможни, такую розовую, да, как раз вот где отражено то, что машина прошла всю таможенную очистку, да, и теперь допущена к движению по территории Российской Федерации.
Юр, прежде чем покупать автомобиль, да, ты сначала должен был узнать, где находятся все ВИН-номера, номер двигателя на машине, да? Это просто вот такой добрый совет. Если уж кто-то пойдет твоим путем, то местонахождение ВИН-номеров нужно знать до того.
Потому что они вот эти вот люди в
форме, они тебе скажут, они где ВИН-номер? Да. Я совсем недавно искал ВИН-номер на «Лада Веста Спорт». На границе.
И как? Удалось?
С большим трудом.
Ну, нашли же, Сан Саныч, ну, вас не проведешь.
Да. Нашли, да. Но вообще это была проблема. Не основную табличку, а где он напечатан, наштампован. Вот. И, то есть, и все. Ты повесил номера.
Да.
Вот. Эта часть эксперимента закончилась благополучно. Но ты считаешь, что это благополучное окончание процесса? Ты посоветовал бы кому-нибудь повторить твой путь?
Ну, скажем так, кому нужна машина, которая официально не продается в России, а он очень хочет ее купить, да, в принципе, путь совсем несложный, да, достаточно простые шаги, да, вот, возможно, какие-то непредсказуемые расходы дополнительные, да, вот, допустим, у меня элементарно самолет опоздал, то есть задержали вылет из Москвы, я не успел на свой немецкий поезд, на который рассчитывал, да, пришлось получать, соответственно, покупать дополнительный билет, да, вот, 70 евро, пожалуйста, в кассу.
То есть надо всегда быть готовым к каким-то дополнительным расходам.
Да, и вот я говорю, то же самое, вот, абсолютно на любой точке, скажем так, маршрута, то есть вот я, например, никак не рассчитывал, что в таможне мне придется еще и 300 рублей отдать за то, что они посмотрят, где же у этого двигателя номер расположен.
И следующий этап, да, этого процесса — машину надо продать. Ну, да. Раз уж мы говорим о перегоне,
да.
Вот, а как вот с этим обстоят дела? Все, вот сейчас ты перешел в ту стадию, да, собственно, почему я и пригласил Юру, потому что эксперимент...
Нет, во-первых, потому что человек интересный.
Нет, это другой вопрос.
Эксперимент продолжается, да.
Мне просто вот интересно, а что ты сделал на следующем этапе?
Ну, на следующем этапе я попробовал разместить объявление на... всем известном бесплатном сайте объявлений российском.
И,
да? И через какое-то время получил уведомление, что так как я не являюсь собственником этого автомобиля в течение 3 месяца, да, то они подозревают, что этот автомобиль либо мне не принадлежит, либо я занимаюсь перепродажей автомобилей. И, собственно, заблокировали объявление. Вот, собственно, я теперь жду 7 февраля.
Ах, вот поэтому она и задержалась, я понял.
Да, вот. Ну, с другой стороны, я на другом сайте
эксперимент есть эксперимент.
Вот. Не, ну их можно понять. Сотни тысяч перегонщиков сейчас не гоняют машины из Германии. То есть, если... Ребят, я ее привез, никто не поверит. Просто никто не поверит. Кстати, отойдем на секунду. Передает привет, к сожалению, не написано, кто...
Да, картинговали в начале 2000-х
с вами, Юр. Вот, и вам передают большой привет.
Взаимно.
В Германии машину можно брать, не боясь, пишет нам белорус, ну, наш радиослушатель. Там они продают угнанную, в залоге не отматывают пробег. Я ни разу не покупал машину в Германии, а вы, Юрий, покупали. Надо быть осторожным в Германии, потому что я знаю рассказы там про салоны во Франкфурте на Одере. Там,
вот, ну, это да, было такое.
Не, а сейчас как? Или можно не бояться?
Сейчас, по большому счету, ничем не отличается ситуация от того, что было и 15, там, и 20 понятно. Лет назад. Да, и, как ни странно, немецкие видеоблогеры советуют, вот, выбирая автомобиль, проверять его, ну, или у официального дилера, или там или вот есть куда-то специальные конторы, там, типа того же Декры, там, или Тюва, да, которые делают полный технический осмотр автомобиля, плюс рекомендуют выбирать автомобиль не одному, а приезжать с другом, потому что четыре глаза лучше, чем два. Вот. И все в таком же духе, да, то есть немецкие советы по покупке подержанного автомобиля ничем не отличаются от российских. Единственное отличие, на мой взгляд, состоит в том, что вот покупка у официального дилера по официальной программе с гарантией, да, она все-таки предполагает
какую-то соломку. Соломку.
Да, уровень безопасности.
Платишь деньги, но это, да, это безопасно.
Юр, а куда тебе можно написать людям, интересующимся автомобилем?
Ну, вот сейчас я временно переименовал свой аккаунт в Инстаграм в «Ветров Deutsche Autos». Вот, можно, собственно, написать мне в директ в Инстаграме, да, можно там на
авторевью. Работа на пенсию подыскивается.
И пишите в авторевью. Вот тут пишет нам Михаил из Нижнего Новгорода: без эры ГЛОНАСС не получится поставить на учет новому владельцу, которому будете продавать уже в России.
Да, ну не знаю.
Да, один из вопросов инспектора был, где у нее эра ГЛОНАСС. Ну, Михаил нам пишет, я просто прочитал.
Я не исключаю, что можно просто достать из багажника эту коробочку вот замечательную, показать и сказать: вот это эра ГЛОНАСС.
Я не верю, что каждый, покупающий машину на зеленом рынке во Владивостоке, ставит себе эту коробочку. Я не верю просто. Дорогие друзья из Владивостока, напишите, может, каждый из вас ставит и платит. Сколько она стоит?
58 тысяч, это вместе с услугами таможенного брокера.
Во Владивостоке. Каждый ставит себе эту коробочку, дорогие друзья. Сейчас.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
Юр, вот мне пишут из Белоруссии, что у них нормальная практика гнать машину из Германии. Это как вот? Что? Там что-то изменилось в законодательстве?
Таможенного союза.
Насколько я знаю, у них это изменилось совсем-совсем недавно. Причем вот удивительно, если бы я увидел хоть одну нормальную машину, вот пятерку BMW Универсал из Белоруссии там в сентябре, в октябре, когда я себе подбирал машину, да, я бы, может быть, сгонял бы и в Белоруссию, да, но таких машин не было. А вот как только я пригнал свою машину в ноябре...
Они посыпались.
Да, они вот реально посыпались. То есть там сейчас вот где-то там десяток уже вот висит в продаже, да. Что изменилось? 10 апреля, теперь уже прошлого года, 2019-го, да, президент Белоруссии подписал указ о скидках 50% на таможенное оформление для многодетных семей и инвалидов.
Там знаете, сколько инвалидов? Там каждый второй практически.
И вот вы представьте, да, что вот таможенный платеж на мою машину 5400 евро, дайте мне скидку 50%, 2700 евро. Да, неплохая такая скидка.
Неплохая. И белорусы поэтому сейчас массово стали заниматься. А потом эти машины можно купить на территории России?
Да, да, вполне. Там единственное, что вот придется купить эту эру ГЛОНАСС за 58 тысяч рублей минимум.
Вот вы сказали, вы из Владивостока. 20 тысяч.
20 тысяч,
и никто не ставит.
Этого Владивосток.
И никто не ставит все равно.
В Москве немножко другие цены и другие доходы.
Ну, то есть белорусские машины сейчас это явление на нашем рынке, да, в этом нет ничего опасного.
Нет,
то
у нас законодательство изменилось. У нас теперь не надо раз в полгода мотаться. Раз в год теперь можно только. Теперь уже раз в год.
Нет, но мы, вот я почему, мы можем, допустим, вот я могу купить у белоруса машину таможенную по таким правилам.
Вполне.
Приехать сюда и ее поставить на учет, ну да, купить ее
ГЛОНАСС. Не можете. Вы купите ее и будете ездить на белорусских номерах.
Нет, как раз вот можно приехать, опять-таки, через российскую таможню.
Конечно, заплати, так а смысл тогда? Тогда смысла нет.
А почему? 58 тысяч рублей – это гораздо меньше, чем 2700 евро.
Тоже верно. Мы сейчас с вами, Сан Саныч, домой пойдем пешком, откроем секрет. Я вам покажу Мерседес, мы будем проходить, он около бизнес-центра стоит. Он стоит уже, то есть он, ну, он ездит, на самом деле, полгода. То есть этот человек работает и живет здесь, с белорусскими номерами.
Ну да.
Почему нет?
Вот спрашивают, в итоге, вот
я хочу, чтобы мы
на вопросы. В итоге машина-то выгодна?
В итоге, если честно, невыгодно, потому что вот за...
Булат из Казани нас спрашивает.
Да, то есть за те деньги, вот в итоге со всеми платежами, которые я честно заплатил, да, вот я выставил машину за вот эти деньги, и там было буквально несколько звонков, да, до реальной продажи дело не дошло вообще.
А в чем дело? Объясните. Люди, как вы думаете?
Люди считают, что дорого. Слишком дорого. Да, то есть они считают, что вот машина должна стоить там на 200-300 тысяч дешевле, в том числе там приводят в качестве аргумента вот эти вот белорусские варианты, но... Вот мы же все прекрасно...
А если армянские приводить, так еще дешевле.
Да, и при этом, при всем мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами.
Конечно.
То есть машина, которая в Белоруссии декларируется пробег там 130-150 тысяч, в реальности это пробег 200-250.
А, то есть понятно.
Причем в случае с BMW это проверяется вообще в интернете на раз-два.
И не стесняются.
И не стесняются, и говорят честно, что да, ребята, вот меня попросили нарисовать такой пробег, а у нас вообще пробегов 250 тысяч никто не боится.
Ну, понятно. Белорусские авто не растамаживаются в России, таможенный союз един.
Не растамаживаются, но должна быть куплена система Эроглонас.
Да.
Это да.
Так, на праворульке и решили.
Сейчас, я не могу молчать, я об этом скажу. Значит так, друзья, братья белорусы и армяне, нам ГИБДД пообещал разработать систему распознавания ваших знаков.
Да.
На дорогах России. Вот.
Нужны другие важно. Номерные знаки.
Общие. Общие для единого таможенного союза.
Это никто не пойдет. Юр, конечно. Ну скажи, вот ладно, этот эксперимент закончится. Понятно, что такую машину все равно купят, поскольку машин таких... на рынке нет, и любитель обязательно найдется. А что еще? Ты не хочешь какой-нибудь электромобиль пригнать из Германии?
Ну, с электромобилями ситуация несколько интереснее в том плане, что для них таможенный платеж, он рассчитывается не от объема или мощности двигателя, да, а основная составляющая — это его цена.
Цена. Это выгоднее получается.
Да. Ну, для какой-то машины выгоднее, для какой-то нет. То есть, да. Если вот брать свежую, там, годовалую, там, двухгодовалую машину, которая растамаживается вот, по ставкам именно от таможенной вот, стоимости...
То есть, если Tesla невыгодно, а если Leaf, то выгодно.
Нет,
наверное.
Почему? Вот, наоборот, например, да? Та же Tesla Model 3, кстати
да,
говоря.
Да, она очень выгодна. Вот чего она стоит? 40
и в той же Германии, например, сейчас они там с 1 января этого года увеличили так называемую экологическую компенсацию. То есть там, по-моему, 3000 евро компенсирует сама Tesla, 3000 евро еще компенсирует правительство Германии.
Мерзавцы.
Вот 6000 евро скидки да, для машины ценой там, 46 тысяч евро. Да, вот она вместо 46 тысяч будет стоить 40. К примеру.
Ну, неплохо, на самом деле.
Неплохо, неплохо. Ну что, я тут хочу... Даже не в цене дело, а в том, что машина сделана для Германии и эксплуатировалась в Германии.
Надо покупать машину, сделанную в Индии.
Наивные люди, да, они считают, что в Германии BMW делают по-другому, а эксплуатируют. Вы знаете, есть же и немец, который рядом с немцем даже не сидел. И никто так эксплуатирует. Да.
Юрий, спасибо вам огромное. Разумеется, не только за ваш потрясающий эксперимент, и за то, что пришли к нам в гости.
Вам спасибо.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.